Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. В прямом радио и телевизионном эфире программа «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу представим сегодняшнего нашего гостя с удовольствием. Геннадий Бордюгов, известный историк. Я никак не могу выучить, Геннадий, ваше точное название. Руководитель научных проектов Ассоциации исследователей российского общества 20 века. Правильно?
Уже 21 век.
Уже 21-го. Да, да. Нет, я думал, что вы российское общество 20 века исследуете.
И это тоже.
Тогда 20-го и 21-го веков.
Да.
Геннадий не первый раз у нас на программе. Сегодня у нас тема, как бы это сказать, такая взрывоопасная, я бы сказал, да, судя даже по тем вопросам, которые приходили накануне эфира на сайт «Эхо Москвы». Многие люди восприняли эту тему, ну, надо сказать, во-первых, по-разному. Кто-то там какие-то свои истории описывает, кто-то задает вопросы, которые, часть которых, конечно, мы зададим и вам, нашему уважаемому гостю. Часть возмущается даже, как-то можно вообще ставить такую тему на обсуждение. Я ее, тем не менее, назову вам, уважаемая аудитория. Это «Вермахт и РККА, рабоче-крестьянская Красная Армия против мирного населения». Тема, я думаю, что, тем не менее, ее очень важно поднять, потому что ее очень мало и в исторической, наверное, специализированной литературе, это, значит, Бордюкову лучше известно, чем нам, и тем более уж в такой широкодоступной популярной литературе. Но тема важная, на наш взгляд, ее надо обсуждать, и обсуждать трезво, на трезвую голову, без эмоций.
И без всяких сокрытий.
И без всяких сокрытий. Совершенно справедливо. Может быть, я сразу тогда задам... Нет, сначала я еще должен напомнить номер нашего СМС, по которому вы можете присылать ваши вопросы и замечания, может быть, ремарки. Это плюс 7985-970-45-45. И тогда, может быть, тогда сразу первый вопрос. Даже не вопрос, наверное, скорее уточнение. По поводу даже названия темы нашей. Мы говорим именно о вермахте и рабоче-крестьянской Красной Армии. Мы не говорим о войсках СС, мы не говорим о войсках СД. Вот небольшой ваш, Геннадий, комментарий.
Да, это очень важно, потому что, как правило, в Германии сложилась мифологизация вермахта или миф о вермахте. Так же, как, допустим, мы подходили к Красной Армии, она легендарная, она героическая, и ничто не должно к ней прилипать постороннее. Но документы архивные показывают, что все гораздо сложнее, что в преступлениях против мирного населения участвовали и регулярные войска вермахта, и Красной Армии. Но, безусловно, у них это не была основная функция или вообще функции, как потом оказывается, потом директивы, конечно, опровергли гитлеровские это, но изначально как бы они не были связаны с уничтожением мирного населения. То есть это была задача СС, СД, зондеркоманд, даже врачей и так далее. Точно так же, как, допустим, у нас были трофейные команды с особыми функциями, особые группы
на территории, которая освобождала
Красная Армия. Группы, ну, их называли отряды, группы, иногда войска НКВД, у которых были свои, конечно, особые функции и свои задачи. Но, как выяснилось и показывают документы, конечно, картина гораздо сложнее, и необходимо говорить всю правду. Когда начинается вообще разговор, и сразу возникает такой протест, как можно вообще ставить на одну полку. Но для историков это не запретная тема. Наоборот, именно сравнение позволяет понять природу совершенных действий, в том числе природу преступлений. И только через сравнение мы можем понять разную природу преступлений, которые творили солдаты и офицеры вермахта и Красной Армии. Эта природа была абсолютно противоположная, разная.
Извините, я просто здесь вот по поводу природы. Вот у меня самый примитивный вопрос.
Да.
Вы, наверное, меня опровергнете, так сказать, рассуждениями, действительно, может быть, о разной природе, но мне кажется, что природа одна, что победитель всегда прав. И победитель, назовите мне в истории человечества хоть одну войну, где победители бы не насиловали, не мародерствовали, не делали то все, что хотели.
Ну, вот я, собственно, хотел сказать, то же самое. Что, ну, практически да, вся история войн, коих было порядка 15 тысяч за время существования человечества, однозначно предполагает, что мирное население противника и даже не противника всегда страдает от войск. Это было и в Древнем Китае, и в Древнем Египте, и в любой стране мира.
И легионеры погуляли.
И легионеры. У моего знакомого историка-разведок Иосифа Линдера хранится любопытный документ времен похода Суворова через Альпы. Один из немецких курфюрстов пишет императору российскому, что я предоставил территорию своей страны для прохода войск Суворова. Предоставил кров, предоставил пищу, в общем, все, что положено потенциальному союзнику в войне против супостата. Однако солдаты Суворова вырубали виноградники, чтобы развести костры, резали коров дойных, хотя мяса, в общем, и прочего хватало, чтобы снять шкуру и укрыться этой шкурой на одну единственную ночь, которую они проведут. И этот курфюрст пишет, что, собственно, ущерб, который мне был причинен просто проходящий транзитом армии, повергает в ужас. Вот уж что он получил в компенсацию, это другой вопрос. Но именно то, что мирное население, даже союзника, вспомните знаменитую фразу «белые придут, грабят, красные придут, грабят». То есть война...
Допустим, давайте согласимся, я приму вашу вот позицию, вашу установку. Но тогда возникает вопрос, а почему вдруг стали появляться Гаагская конвенция, Женевская конвенция? То есть это документы, которые как бы показывают, что нельзя инструментализировать военную практику, надо попытаться разобраться, откуда возникает механизм, который приводит к ужасающим последствиям. И поэтому как бы страны и общество начинают как бы ограничивать. И, например, вспомните Гаагскую конвенцию, да? Ведь она как раз, вот преамбула к документу, принятой Международной Гаагской конференции, которую, кстати, вставил знаменитый наш Мертенс Федор Федорович, юрист российский, ведь она была направлена против Гартмана генерала, который в 1877 году он противопоставлял идеальное право практике войны. И он говорит, что практика войны выше любых правовых ограничений и так далее. И не случайно Гаага отвечает генералу Гартману: нет, международное право распространяется, оно защищает и мирное население, и в том числе воюющие стороны. Потому что международное право, оно все-таки начинает исходить из обычаев, которые сложились между народами, из принципов человечности, общественного сознания. То есть люди как бы осознают, что любая война, она приводит, она прежде всего бьет не только по комбатантам, но бьет по мирному населению, безоружному, беззащитному. И если так дальше продолжаться, так вообще к чему это приведет? То есть человечество извлекает уроки из этих войн.
И пытается определить правила игры.
Но вот в том-то и дело, что Вторая мировая война, почему я и делаю акцент на разной природе, это была война нового типа, потому что для Гитлера не было ограничений не против Западной Европы, а против Восточной Европы, где он шел на Советский Союз как на страну недочеловеков, как на низшую расу, как на еврейское правительство, как на коммунистическую интеллигенцию, которую нужно было уничтожить. И поэтому установка на истребление была однозначна. И в марте, когда Гитлер выступал перед 250 генералами вермахта и давал установку на истребление...
В марте
41-го года, накануне Барбароссы. И затем приказы майские, подписанные Кейтелем, и июльские 41-го года, приказы, которые давали установку именно не церемониться ни с женщинами, ни с детьми, ни с тылом, с которым они сталкивались, и которые начинали оккупировать.
Вот, поскольку мы начали уже в этом разбираться, вот эти вот установки, они были даны вот именно войскам СС, СД и так далее, или вермахту тоже?
Да, вот в том-то и дело, что на Нюрнбергском процессе были как раз именно представлены документы, которые были подписаны Кейтелем. Это вермахт.
И надо сказать, я просто вспоминаю дневники Федора фон Бока, когда он получил это распоряжение, он сказал, что в моих войсках оно выполняться не будет, потому что это приведет к разложению моих войск. То есть безграничное насилие, право убить любого, оно разлагает,
Конечно. Угу. Но, допустим, а в других войсках, в других армиях ограничений не было? Часто. И особенно, то есть, действительно, мы когда документы показывают, они переводились первым управлением НКВД, затем переводились седьмым отделом Главного политического управления Красной Армии. Все эти документы переводились, и они показывают, что действительно в одних дивизиях, в одних армиях была установка на сдерживание, потому что действительно мародерство, насилие, грабежи, мобилизация населения и вовлечение его в военные действия, как щит, прикрывающий наступающие дивизии и так далее, это приводит к разложению армии. А другие нет, не реагировали. И, конечно, была большая разница. Но я должен сказать, что в Берлине, конечно, закрывали глаза на эти преступления, поэтому здесь не было единой установки.
Существовала какая-то система военных трибуналов, которые... Я имею в виду в Вермахте, да?
Конечно.
Которые разбирали подобные случаи.
И эти документы тоже они переведены. И за грабежи, и за насилие выносились наказания. Но с другой стороны, смотрите, возьмем, допустим, показания Ле Курте, одного из ефрейторов авиапехотного полка на Нюрнбергском процессе. Он в то же время получает так называемую восточную медаль. Восточная медаль именно за преступление против мирного населения. Потому что он сам лично, он сжег более 70 домов, где-то свыше 300 стариков, женщин, детей. Это все документы, которые представлены были трибуналу на Нюрнбергском процессе. Поэтому, опять-таки, понимаете... Есть одни директивы, а есть другие приказы, да. Или система поощрения.
Многие историки считают, что в этом была, может быть, одна из главных ошибок Третьего Рейха, поскольку поначалу, 41-й год, скажем, да, особенно западные районы, относительно недавно отошедшие к Советскому Союзу, Западная Украина, Западная Белоруссия, они поначалу вроде как бы немецкую армию встречали с энтузиазмом, может быть, надеялись, что вернут землю, там, и, можно будет выйти из колхозов там, и так далее. Да?
А потом те же националистические организации, они уже стараются дистанцироваться от вермахта, от СС.
То есть, вот эта политика, она фактически противопоставила армии еще и мирное население, откуда родились партизаны.
И здесь очень важно иметь вот это этапы войны. То есть, допустим, 41-й год – явная установка на истребление. 42-й год, вот, особенно после поражения под Москвой, даже идет большее усиление, особенно летом 42-го года. И здесь еще идет усиление, связанное с развертыванием партизанского движения. Но борьба с партизанским движением, она оборачивается против мирного населения. И мирное население уничтожает под вывеской борьбы с партизанами. Но в 43-м году происходит первое осознание. Что же мы делаем? То есть уничтожаем мирное население целенаправленно, грабя его, насилуя его, устраивая охоту за людьми, как рабов для германской промышленности. Действительно, тыл начинает восставать против вермахта, против регулярных войск. И начинается осознание, что нет, с русскими так нельзя, что же мы сами подрываем себе опору. И пошли приказы по армиям, не из Берлина, а по конкретным армиям, по дивизиям, прекратить...
То есть это как бы на усмотрение командующих
армий? Да, о том, что к русским нельзя относиться, или к белорусам, к украинцам, как к недочеловекам. Нельзя командовать ими, нельзя их унижать, нельзя развешивать там фотографии голых женщин в избах. То есть нельзя устраивать порки публичные и прочее. То есть они начинают понимать, что их политика, она заводит в тупик, и она оборачивается против их первоначальных целей. Но уже было поздно. 43-й год – это сознание, которое, конечно, было уже...
Во-первых, сознание, и, во-вторых, так сказать, на театре военных действий уже другая ситуация
конечно,
была.
Конечно, это был один из решающих факторов, который заставил их посмотреть, что же
мы натворили. Кстати говоря, насколько отличалось поведение союзников Германии, я имею в виду, от поведения самих немцев?
Ну, насколько
вы имеете в виду на оккупированных территориях?
Да,
румы, итальянцы, румыны, венгры.
Вы знаете, здесь разные сведения. Есть такая как бы бы сложилось вот в воспоминаниях, если мы берем устную историю, да, что, например, там, где были итальянцы, румыны, венгры, было помягче.
Все-таки.
Да, было помягче. А с другой стороны, например, есть некоторые сведения наоборот, что они были более жестокие, чем немцы. Поэтому здесь надо проводить, конечно, сравнительный анализ документов. Но понимаете, в чем вот здесь особенность? Почему у нас нет четкого впечатления о том, что творили, да, допустим, на нашей территории оккупированной? Сами немцы, либо их союзники. Ну, допустим, вот возьмем, в Государственном архиве Российской Федерации хранятся 54 784 акта о зверствах гитлеровских преступников в отношении мирных граждан. То есть это акты, составленные чрезвычайными комиссиями по следам
вместо освобождения. Но это факту. Не только по вермахту.
Да. Вот как раз вы сейчас, Виталий, подняли очень важный вопрос. И вот здесь как разделить? Потому что для населения
для этих
комиссий были бандитские гитлеровские преступники и были, допустим, полицаи из своих. Никто не разделял, где СС, где СД, а где вермахт. Поэтому очень трудно вычленять вот именно вот эту составляющую, связанную с вермахтом. И очень трудно, конечно, и у населения где-то понимали, что это не немцы, да, а где-то все равно это все немцы, это все германцы. Вот они творят такие преступления.
Супостаты.
Да, супостаты.
Но при этом, видимо, все-таки вот такие организованные, скажем, карательные операции, это все-таки был не вермахт.
Это нет, да? Это был не вермахт.
То есть у вермахта скорее были такие спонтанные акции.
Опять-таки документы показывают, что в этих карательных операциях, в этих облавах и так далее, в этих операциях по подавлению партизанского движения привлекались регулярные части вермахта. Это документы фиксируют.
Не хватало,
да. И они либо были как прикрытие, либо они были для усиления. И либо нужно было вот как бы вовлечь вермахт, именно это преступление, как бы замарать их и вовлечь в эти кровавые, ужасные дела.
Ну, в конечном итоге, как мне кажется, очень многое зависело от каждого конкретного командира, каждого конкретного человека, если говорить о вермахте. Потому что, допустим, если вспомнить дневники, опять же, Ханса фон Люка, это был командир танковой разведки у Роммеля, в 1941 году он какое-то количество дней был комендантом Смоленска. Соответственно, он разрешил открыть церкви, он всячески поддерживал население и относился абсолютно нормально, без каких-либо...
Действительно, зависело очень много от местной власти, как бы они не согласовывали с Берлином, да, там свое поведение. Где там, где зверь был, там было плохо, да, да, хуже. Где было более или менее, да, то там... Потому что вот нам, кстати говоря, до эфира вот очень много пришло там писем, и сейчас вот приходят смс-ки с некими рассказами, ну, скорее уже не личными впечатлениями, естественно, там бабушек, дедушек, может быть, родителей, о том, что вот были на постое там немецкие солдаты, да, вели себя прилично, там кормили даже
делились,
да, пайком с хозяевами и так далее. Разумеется, наверное, были и такие случаи, да?
Конечно,
разумеется,
конечно.
Так сказать, это было не то, что, так сказать, там поголовное.
Раньше, то, что вы сейчас говорите, это была раньше вообще запретная тема. Вот. А на самом деле, действительно, это была жизнь, 3,5 года оккупации. Вот. И, конечно, были случаи привыкания, и были случаи, когда влюблялись наши девушки в немцев, и были свадьбы.
И немцев.
И в немцев влюблялись, наоборот, в общем. Но это все были запретные темы. То есть они были, ну, нельзя было о них писать или говорить. И даже многие...
потому что вся схема войны,
да,
была черно-белая.
Конечно,
такая,
конечно.
Была.
И потом,
без
последствия,
оттенков.
Да, а последствия, потом, как называли этих девушек и женщин,
ну, да.
Да, когда уходили оккупанты.
Ну, собственно говоря, так происходило на территории любой страны, потому что начинается некая ассимиляция войск и мирного населения, если они взаимодействуют на продолжении длительного времени.
Да.
Вот, что вполне естественно. Но вообще вот сама по себе природа насилия в отношении мирного населения, не только мирного населения противника, а мирного населения, как вот я привел пример с немецким курфюрстом, руководством даже союзника, она, как мне кажется, неизбежно связана с тем, что солдаты, которые ведут боевые действия, они впадают в некое озверение, то есть грани дозволенного у них расшатываются, да. Потому что ты каждый день смотришь смерти в лицо. Тут ты получил возможность передохнуть, и понеслась душа в рай. Да, да. Вот. Если в средние века там, или в древнем мире город на 3 дня на разграбление, то, как справедливо писал Шарль де Кастер, вот, когда стоят и осаждают город, крестьяне, живущие вокруг этого города, страдают не меньше, чем горожане, которые осуждены, потому что армии питаться надо, да, со всеми вытекающими, да, последствиями.
Вот сейчас вы, Дмитрий, вышли на очень важную тему, о которой стали мы сейчас чаще писать и говорить. То есть вот то, что я называю человеческое измерение войны. То есть не какие-то сражения, не действия комбатантов, не какие-то операции, разработки и так далее, а именно вот выживание, жизнь людей в условиях войны, то есть жизнь в условиях чрезвычайного положения.
Причем, извините, еще одна маленькая ремарка. Когда идут боевые действия, они идут, как правило, на поле развернулись танки, побежала пехота, все такое прочее. Мирное население находится где-то в городе, в деревне. И другое дело, когда войска отходят на отдых или на переформирование туда, где никаких боевых действий не ведется. Вот тут мирному населению перепадает куда больше.
Нет, и перепало, будь здоров, как. Это трагедия ужасающая. Смотрите, за 3,5 года 13,6 миллионов мирных жителей было уничтожено.
Советских.
Советских, да. То есть это колоссальная цифра.
Это уничтожено, в смысле, имеется в виду и на месте уничтожено, и угнано.
И да, угнано, и да, там, смотрите, да? Угнано 5, ну, разные цифры, 5 миллионов, из них где-то около 700-800 тысяч только осталось живых. То есть колоссально. Это действительно были рабы. Хотя, конечно, есть масса воспоминаний о том, как было многим хорошо в Германии, как жилось, и хорошие семьи попали, заботились, стали как члены семьи и так далее. Но давайте вернемся вот к этому человеческому измерению. Я согласен с вами. Действительно, война, она вызывает очень странные стереотипы поведенческие. И, конечно, вот это связано с таким полуавтоматическим существованием. То есть, когда осознание вот этого асоциального совершенного происходит только с опозданием.
Если потом, происходит.
Если происходит. Ну, не каждый, понимаете, есть. Но осознание, оно все равно происходит. То есть, вы все время формируете свою, либо изменяете свою самоидентичность. И поэтому, но вы измените так, чтобы вот это совершенное вами преступление, оно вас не пригнуло совсем к земле. Поэтому есть, конечно, какие-то страхующие границы этого. Но, тем не менее, дегуманизация происходила, это очевидно. И сидение в окопах. И, конечно, все время страх потери жизни, все время опасность. Это взвинченное состояние особое. И вдруг действительно ты попадаешь в ситуацию, когда ты начинаешь жить в городе,
из ада. Деревне,
да, из ада в мирную жизнь. И с людьми происходит, вот здесь как раз и вытаскивается вот эта природа. Да, одни люди.
Я прошу прощения, мы сейчас вынуждены, да, прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу и поговорим вот о том, как озверевают.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Цена победы», Дмитрий Захаров,
Виталий Дымарский.
Это мы ведущие и наш гость Геннадий Бордюгов. И обсуждаем мы поведение армий германской и советской
применительно к мирному
населению. Мы в первой части программы достаточно подробно говорили о вермахте. Ну, собственно говоря, надо сказать, что эта часть достаточно, в общем-то, хорошо известна. Да, даже и в нашей истории, что, хотя не все известно, достаточно было однобоко все освещалось. Вот. Теперь мы перейдем ко второй части. И я здесь выдам, ну, не выдам большого секрета, собственно, как родилась сегодняшняя программа. Мы разговаривали с Геннадием Бордюговым, и он рассказал вот об истории с фильмом немецкого режиссера Фербер Берка. Как он называется?
Анонима.
А?
Анонима. То есть это...
Анонима, да. Безымянная, да, да, аноним.
Да, 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 да.
Это фильм, немецкий фильм о судьбе женщины.
Да.
Ну, Геннадий Бурлюков дальше расскажет. И фильм, который, короче говоря, у нас здесь, в России, не показывают.
Да, к сожалению, он не показан, хотя осенью прошлого года он вышел на экраны в Германии, во Франции его показали, в других европейских странах. Это на основании дневников одной немецкой журналистки, которая видела, что делала Красная Армия весной 1945 года в Берлине. И вот Фербербег, он по этим дневникам сделал художественный фильм, кстати, с участием наших российских актеров, того же известного актера Сидихина. И фильм вызвал очень интересную реакцию. Но опять-таки, вот смотрите, с одной стороны, фильм, который наши ветераны сразу, не глядя на этот фильм, они сразу попросили его не показывать в России. Потому что он поднимает тему преступления нашей Красной Армии. Хотя, вот если вы смотрите этот фильм, хотя бы даже ту же демоверсию, вы понимаете, что режиссер ставит очень интересные вопросы, прежде всего для немцев. Первый вопрос. Пора прекратить пакт молчания в немецких семьях, когда жены не рассказывают о том, что они с ним, что происходило, а немцы не рассказывают, что они вытворяли на оккупированной территории Советского Союза. Этот пакт молчания нужно прекратить. И второй вопрос. А давайте все-таки поймем русских, почему они совершали преступления против немцев, пережив такую страшную войну. Давайте все-таки видеть в них людей, попытаемся ответить, понять их мотивы. Они люди. Надо понять, почему они это делали на этой территории. Поэтому ему как бы Фербербег, он ставит новые вопросы. И как бы он тоже протягивает руку для диалога в этой теме. Мы, к сожалению... Мы отказываемся вступить в диалог. И, кстати, и даже когда писал книгу Норман Неймарк о наших преступлениях в Германии, или Энтони Бивер, английский писатель, историк, мы всегда, сразу у нас был отпор этим книгам, а не попытка давайте садиться вместе за стол и с документами, с фактами в руках обсуждать эту страшную трагедию.
Да, и, в общем-то, понять, что в какой степени это была реакция наших людей, да, на то, что пережили
возмездие.
Они сами, их семьи в большей степени даже на территории Советского Союза, на оккупированной территории Советского Союза, да, что было вот от того, что, о чем мы говорили в самом начале, что было просто от инстинкта победителя.
Да, побежденного, конечно, в смысле победителя.
Победителя в данном случае, который пришел уже как победитель, и, естественно, творю, что хочу, в общем-то. Да?
Вот, извините, здесь еще один очень интересный момент. Читая мемуары, которые выходят в последние годы, вот не советского разлива, а вышедшие сейчас, вот там комиссар 85-го истребительного полка Дмитрий Панов вспоминает, грабежи, насилие происходили не только на территории Германии, а на территории, допустим, той же самой Румынии, Венгрии,
Сербия, Польша, да. Чехия и так далее.
Нет, вот то как есть, раз, как вот, бы да, безотносительно.
Да, безотносительно, что это немцы. И вот как раз, вот, да, и вот мы начинаем говорить, когда начался вот это проявление вот этого дегуманизации, озверения и так далее. Первый показатель был Сербия. И поэтому югославские коммунисты, они тут же стали апеллировать к Сталину. Вошла 300-тысячная армия. И сразу же в первые же дни было зафиксировано 121 изнасилование сербских женщин. И 111 из них были просто убиты после акта насилия. Да. И, конечно, Сталин говорит, Тита ему шлет телеграмму, Сталин говорит, нет, зачем вы опорачиваете нашу легендарную Красную Армию? То есть он сигнал этот не принимает. Потом входит в Польшу, опять те же сигналы и так далее. Потом входит в Чехию. И тогда уже Сталин на встрече с руководителем чешских коммунистов, он произносит тост и говорит, он говорит, вы, пожалуйста, не очаровывайтесь Красной Армией. Потому что, да, она, конечно, героическая, она прошла путь от Сталинграда до освобождения вашей территории и так далее, но вы поймите, что эта окопная жизнь, она приводит к особой психологии людей, и поэтому наши солдаты могут пошалить, они могут и обидеть кого-то. Но, тем не менее, он все-таки на эти сигналы начинает реагировать, и 19 января 1945 года он издает приказ о том, что недопустимо такое отношение к мирному населению, и прежде всего в голове держит о том, а что же будет с немцами, вот когда выйдут в Германию, потому что вся пропаганда, начиная с июня 41 года, была настроена на то, убей немца,
убей его,
да, и это был знаковым сигналом. Это Илья Эренбург, убей немца. Вот, и, конечно, это...
Стихи
Симонова, и Толстой, и так далее. Но это проникало в сознание людей. И вот у Сталина возникает... Вот, только 19 января он начинает осознавать, что нужно на директивном уровне упредить акты возмездия такого, что Сербия или Польша или Чехия, они будут отдыхать по сравнению с тем, что развернется в Германии.
И вот, однако же упредить не удалось.
Не удалось. Хотя была целая серия директив, но было очень сложно, понимаете, потому что здесь, с одной стороны, есть директивы, руководство.
А с другой стороны, есть жизнь.
С другой стороны, есть, допустим,
реальная.
Входит армия, да, она знает директивы, которые будут потом расшифрованы Рокоссовским, Жуковым, на уровне армии, фронтов и так далее. А указатели, вы входите в Берлин, это ад, это логово Гитлера, это ад и так далее. То есть идет настроение о том, что ну сейчас мы им покажем, будет сейчас акт возмездия такой, что мы за все расплатимся за то, что вы творили.
Ну, до этого еще прошлись по маленьким городкам.
И, тоже, конечно, да? Конечно. Да.
Кстати говоря, Геннадий, вот вопрос, который нам задал Александр, менеджер, внук погибшего солдата, как он пишет, из Москвы. Немецкий историк из Фрайбурга Йоахим Гофман упоминал приказы командующих советскими фронтами, в частности, Черняховского, перед вступлением в Германию. «Жгите, грабьте, насилуйте, мстите за пороганную родину. Вы заслужили. Передаю смысл», пишет человек.
Да, нет, ну, таких приказов
не понятно, что
обнаружил.
Не в таких словах, но какие-то приказы были такого рода?
Нет, наоборот.
Нет, это 100%.
Все... Да, но посмотрите, вот здесь вот очень важно, да, есть директивное указание, направленное на пресечение, что есть нормальные, есть Гитлер уходит, приходит, а Германия, немцы, они остаются, да, идет переключение, что нельзя допускать мародерство, идет пресечение этого, и, кстати, действуют трибуналы, военно-полевые суды.
Тогда у меня такой вопрос насчет мародерства, да, ну, про изнасилование не скажу, что называется, да, но мародерство, там сколько угодно можно приказов давать солдатам, младшему офицерскому составу, но когда генералы, это известный факт, эшелонами, эшелонами вывозили добро.
Но это генерал. А вы смотрите, вот как раз вот здесь.
Солдаты же это видят.
Нет, так, более того, вот сейчас мы показываем противоречие между этими директивами. И, например, одновременно мародерство нельзя, например, накануне вхождения в Берлин разрешают солдату отправлять на родину одну или две посылки в месяц по 8 килограмм. Угу. А офицерам по 16 килограмм. Я уж не говорю о генералах, которых вы упомянули. И как можно сочетать одно с другим? То есть ясно, что он будет отправлять. Что он будет отправлять? То, что он купит. За что он купит? Конечно, он за то, что он отберет. Потом, они же видят регулярные войска, они же видят, как действуют трофейные команды. Что они допускают себе? Такое мародерство, такой грабеж. И, конечно, вот смотрите, одно директивы генерала
фронтов... Ну, надо сказать, что и советскую территорию хорошо, конечно, пограбили, конечно, да, немцы, да. Потому что там несколько томов занимают взаимные претензии по...
Нет, и вот эти акты чрезвычайной комиссии, да, это все отражено, и на Нюрнберге были конкретно приведены цифры и так далее. Поэтому, но я говорю, здесь вот очень важно смотреть на... приказы центральные и приказы конкретные, которые одни могли друг другу противоречить. Или, например, если солдат видит, что офицер насилует немку, как он будет поступать?
Ну, это понятно.
И это Рокоссовский, например, он издал приказ...
Если, кстати, нас спрашивают, правда, что Рокоссовский боролся жестко?
Да, боролся очень жестко. Он сказал, что как только любой случай должен подвергаться либо рассмотрению трибунала, либо расстрелу на месте. И известны случаи, когда офицеры этой армии так и действовали. Допустим, там в Валенштайне один из полковник Смирнов, он просто расстрелял на месте офицера, который собрал солдат вокруг распластанной немки.
А вы знаете, вот здесь мне вспоминается опять тот же Панов с его очень ярким дневником, его мемуарами. Вот он описывает, как у них техник истребительного полка изнасиловал девушку в одной из восточноевропейских стран, славянку, ну, перестарался, стукнул монтировкой по голове сильнее, чем нужно. На следующий день приехал особист. Ну, естественно, этого деятеля приговорили к расстрелу, расстреляли, и, как Панов пишет, седой, усталый, измученный человек. Вот. Панов говорит, что неприятно, что так получилось. На что этот особист ему сказал: «Голубчик, ваш случай – это детский лепет. А представляете, что делают казацкие кавалерийские дивизии?» И уехал.
Ну, на самом деле, тема очень сложная, и она достаточно деликатная, потому что она затрагивает такие стороны памяти исторической, поэтому здесь, понимаете, вот нельзя на этом как бы спекулировать, как, например, начинают называть цифры, что было изнасиловано, там, 2 миллиона немецких женщин и так далее. Кто подсчитывал, как подсчитывали, ничего, это раздувание.
А есть какая-то статистика по военным трибуналам нашим?
Нашим есть трибуналам, нет, допустим, я могу привести цифру, вот, например, Главная военная прокуратура СССР, с января по март 1945 года она осудила только одних офицеров 4148 человек за мародерство, за подрыв чести офицера, за насилие и так далее. Так что, и они были конкретно наказаны. Но доступа к этим документам нет. Хорошо бы на них посмотреть в источниковом плане, посмотреть, что это за люди, какой характер преступления, как это было обнаружено, какая была реакция и так далее. Потому что цифра достаточно приличная. Вот, за это цифра. Но опять-таки, понимаете...
Есть только цифра, но без,
да,
без возможности...
доступа, да. Так же, как, допустим, кто просчитывал вот эти акты, которые составляли чрезвычайные комиссии у нас? Огромное количество. Но источникового анализа настоящего их нет, потому что есть ясно, что многие подвергают сомнениям эти акты, которые были, может быть, составлены в попыхах, были составлены на этом чувстве, вот этом победителя, либо освобождения. Поэтому здесь могли, конечно, быть вещи, которые не подтверждаются,
ну,
очень жестко юридически, да.
Опять же, это, извини, Дима, это поведение солдат, да, ну, армии, регулярной армии. А вот по аналогии с немцами, были ли у нас некие карательные операции, специально, так сказать, проводимые, да?
Нет, конечно, например, вот особо это уже группа или отряды НКВД, естественно, у них были очень четкие задачи поставлены, именно обнаружить и военных преступников, и прежде всего обезглавить вермахт и так далее, поэтому здесь были очень серьезные вещи, они проводили. Кстати, тоже это, к сожалению, не так нам известно по документам, какой характер, потому что очень много было такой, я бы сказал, оперативной работы, которые, конечно, должны быть, эти документы должны быть опубликованы. Но, понимаете, опять-таки, вот когда мы говорим об этих явлениях, вот смотрите, если говорить конкретные цифры, которые доказаны, да, допустим, их приводит Норман Неймарк, он говорит о том, что было обращение берлинских женщин в госпитале, это примерно от 90 до 130 тысяч, именно с жалобами конкретными, это было свидетельство.
По изнасилованию.
Да, по изнасилованию и так далее. Но, естественно, было... в массовом порядке, и Серов докладывал об этом Берия докладывал Сталину о том, что было после этого массовое убийство женщин, которые не могли пережить этого насилия над собой. Некоторые еще убивали себя либо своих дочек до самого вхождения регулярных войск Красной Армии. Вот, поэтому была вот такая реакция. Но было, вот откуда вот это именно вот это чувство зверства либо садизма, которое проявила война, что было много случаев после изнасилования убивали.
Да, когда
может быть, для того, чтобы как-то следы свои тоже, да, ведь, может быть, боялись какого-то возмездия, да, какой-то кары со стороны уже своего команды.
Нет, ну, это извращение.
Это извращение, да. Есть, я говорю, садистические были наклонности, и война это проявила и с той, и с другой стороны.
Ну, видимо, война, может быть, так вообще действительно меняет немножко человека.
Но в том-то дело, смотрите, вот как бы даже вот цифры, которые называем, но ведь никто не называет цифры по нашим, кто сколько было инициативно наших женщин. Кто вел эту статистику, кто вел этот учет? Потому что есть другая культура.
Ну, наши-то не обращались.
Культура и стыда. И не обращались. А, допустим, публичные дома. Говорят, ну как, публичные дома, туда шли пожелания. Ничего подобного. Все публичные дома, которые открывались, это были девочки крестьянские, которые их насильно их туда устраивали. И если кто не захотел служить в их домах, их просто расстреливали. Поэтому это было открытое, явное насилие над нашими женщинами. И попробуйте сейчас затронуть эту тему. Да, немецкие женщины сейчас готовы, есть проекты.
Но в оккупированных городах были и добровольные.
Нет, тоже. И было и то, но, понимаете, все равно это единицы. А мы говорим сейчас о массовом характере. Но дело в другом. Посмотрите, немецкие женщины, сейчас есть несколько проектов, которые они готовы говорить об этом, вспоминать. Попробуйте у нас, вот даже те группы студентов, которые занимаются устной историей, как об этом можно расспросить? Кто захочет вот теребить эту память, Это очень сложно.
Ну, тут еще вот момент, который меня, конечно, ну, не то что удивил. Ну, понятно, что со времен Вавилона и Древнего мира все творилось точно так же. Но перепадало мирному населению стран Восточной Европы, которые ничего плохого не сделало в отношении советского народа, и которому мстить было не за что. Но перепадало тоже «будь здоров».
Да. Вот я вспоминаю, кстати, образ Красной Армии это очень сильно испортило, очень сильно.
Я вспоминаю Панову, как они стояли в Чехии и стояли долго. И у чехов, у несчастных, которых в 1938 году немцы прибрали к рукам, наши офицеры отбирали машины, радиоприемники, патефоны.
Да. Вот здесь один из факторов войны. Вот мы подходим не только касающийся дегуманизации, а дело в том, что, смотрите, из какой страны пришла армия? Относительно бедность.
Конечно.
Они попали в другой уровень.
Они увидели,
они увидели другую жизнь. И, конечно, здесь вот эти все последствия раскрестьянивания, раскулачивания, вот этой бедности, этих спецпоселений и прочее, конечно, это проявилось. Вот мы победили, теперь можно это все взять. И взять даром,
бесплатно. Да.
Вот.
Ну, одно дело в Германии.
В глазах нашего человека это было безумным богатством.
Конечно.
Ну, как, откуда машина вообще?
Да, машина, это вообще, об этом никто не мечтал.
Нет, ну, смотрите, вот я смотрю, как европейцы реагировали на русского солдата, русского офицера. Понимаете, тоже нельзя говорить, что вот они... Да, образ был испорчен, конечно, Красной Армии, социалистической, по своей природе и так далее. Но некоторые вот говорят, да, то есть, с одной стороны, это звери, а с другой стороны, это ангелы. То есть такие же были случаи, когда спасали детей,
да,
кормили голодных.
Да, порку хлеба.
Да. То есть помогали, выживали и так далее. Или кто-то говорит, они, с одной стороны, они как гуны, дикие гуны, а с другой стороны, как дети. Они, дети, как удивлялись, велосипед, часы. Поэтому, и, конечно, они думали о том, что они вернутся. Вот им хотелось привезти своим домой, своей семье какие-то вещи, которые могли потом долго служить.
Вопрос здесь вот есть, сейчас я хочу найти.
Вот очень много раз человек пишет, Дмитрий, вспомните эпизод с банкетом из книги Дмитрия Лозы «Танкист на иномарке», банкет в Вене. Ну, я помню этот эпизод, я, правда, не совсем понимаю, какое отношение он имеет к нашей сегодняшней теме. После занятия Вены Лоза, который был командиром батальона на Шерманах, решил устроить для своих танкистов банкет. Зашел в ресторан, ему была выдана пачка долларов американских, по-моему,
чем?
Командованием, чтобы было чем рассчитываться.
Уже тогда на доллары уже переходили.
Короче говоря, не зная расценок в венских ресторанах, он зашел к хозяину ресторана, отдал ему эту пачку, и тот побежал мухой накрывать им столы, потому что, как уже теперь, много лет спустя после войны, Лоза понял, он осчастливил этого ресторатора, там, ну, я думаю, в тех деньгах на поколение вперед.
Геннадий, очень важный, мне кажется, вопрос здесь вот задает Александр из Санкт-Петербурга. А были ли случаи мародерства Красной Армии против советского населения на освобожденных территориях?
Конечно, были. И есть тоже документы, которые... Калий, это как раз это действие военного трибунала и военных полевых судов именно по поводу этих случаев. Конечно, были. И пересекались эти случаи.
Пока еще у нас есть чуть-чуть времени, еще один вопрос, который все спрашивают. А союзники уже наши, я имею в виду...
Американцы, англичане
в первую очередь.
Да, как вот они себя очень, вели? Очень важно. Вот смотрите, допустим, когда югославы жаловались Сталину на действия наших офицеров и солдат, они приводили пример английские войска. Говорит, такого они не допускали. То есть другая дисциплина, которая не позволяла. И потом, но еще один момент. Вот здесь тоже, который надо иметь в виду. Понимаете?
20 секунд.
Да. У американцев были доллары, были сигареты. На черном рынке. Еда. И вот здесь, понимаете, вот эта грань между изнасилованием или проституцией. То есть он мог купить ее, не надо насиловать ее. То есть, или, например, Гитлер не уничтожил запас алкоголя. это было все доступно русским солдатам и так далее. Они думали, что пьяный не будет воевать. А это все обернулось против немецких женщин.
Ой, нам приходится заканчивать. Это была программа «Цена победы». Напомню, что в гостях у нас был Геннадий Бордюков, или программа Дмитрий Захаров и Виталий Демарский. Да, и мы втроем обсуждали вот такую сложную тему, как вермахт и РККА в отношении мирного населения.
Спасибо.
Всего доброго, до встречи через неделю.
До свидания.
Их всего несколько, маршалов Советского Союза, которые были лишены звания, но тех, кто впоследствии не был восстановлен, и вовсе только двое – Лаврентий Берия и Николай Булганин. Булганин по-своему уникален, правда, уникальность – это весьма своеобразно. Воспоминания современников отнюдь не лестны, список заслуг сомнителен. Жуков пишет о нем: «Булганин очень плохо знал военное дело и, конечно, ничего не смыслил в оперативно-стратегических вопросах». Несмотря на это, список наград Булганина весьма значителен, а должен он занимал высокие. В годы войны особыми заслугами не отметился. Вначале был членом военных советов армии и фронтов, но уже с 1944-го член Государственного комитета обороны, а с 1945-го ставки Верховного главнокомандования. И это еще не все. С 1944-го он замминистра обороны, с 1947-го министр вооруженных сил, а после смерти Сталина в течение 2 лет министр обороны, а затем глава правительства СССР. Карьерный рост современники Булганина объясняли довольно однозначно его умением подстраиваться под руководителя. Кроме того, он оказался как нельзя кстати Сталину, который после войны делал все, лишь бы избежать усиления военачальников Великой Отечественной. У этого человека не было ни малейших политических принципов. Послушный раб любого лидера. Сталин за преданность назначил его первым заместителем председателя Совета Министров, а Хрущев за то же сделал его председателем Совета Министров на смену Маленкову, писал Судоплатов. Впоследствии, правда, Булганин просчитался и поддержал противников Хрущева, за что получил от последнего наименование «сталинский стукач», лишился маршальского звания и, по сути, попал в опалу, был выведен из состава Политбюро и вскоре отправлен на пенсию. Ну и еще один штрих в портрет орденоносца Николая Булганина, опять же из Судоплатова. Он был алкоголиком и очень ценил балерин и певиц из Большого театра. Или вот еще из доклада Берия Сталину. Маршал Булганин, находясь в обществе двух балерин Большого театра, в номере 348 гостиницы «Н», напившись пьяным, бегал в одних кальсонах по коридорам 3-го и 4-го этажей гостиницы, размахивая привязанными к ручке от швабры панталонами фисташкового цвета. Затем, спустившись в ресторан, Булганин, поставив по стойке смирно нескольких генералов, которые ужинали там, потребовал от них целования знамени, то есть выше указанных панталон. Когда генералы отказались, дал команду арестовать генералов. Утром маршал Булганин отменил свой приказ.
Программа «Цена победы».